говорит Радио Свобода. Несколько молодых людей, задержанных на Манежной площади в Москве 8 октября и избитых полицейскими, остаются в больницах.
Они спросили нас, почему мы взялись за руки. Мы сказали, что мы их боимся. В этот момент началось очень жестокое задержание.
Видеоблогер собирает доказательства нарушений закона предпринимателем Германом Стерлиговым, запрещающим продавцам своих магазинов обслуживать представителей ЛГБТ-сообщества.
Для начала нужно было узнать, что значат эти таблички, и убедиться в том, что они действительно подразумевают представителей ЛГБТ, и продавщица, которую уволили в Вятке, она подтвердила.
Что представляет собой современная экономика?
Экономика занимается не удовлетворением естественных потребностей людей, а удовлетворением представления о том, каковы у них потребности.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 13 октября. Итак, акция сторонников Алексея Навального 7 октября в Москве завершилась без задержаний, однако молодые люди, вышедшие на следующий день, 8 октября, на Манежную площадь, оказались задержаны в грубой форме и доставлены в отделение полиции, суды и даже в больницы. Среди пострадавших активистов оказались двое несовершеннолетних – молодой человек и девушка. Сейчас они находятся в больнице, у обоих сотрясение мозга, а у девушки еще травмирована рука. По словам молодых людей, при задержании их избили, в отделении полиции угрожали, а сейчас руководство техникума, где они учатся, может исключить их за участие в оппозиционной акции. С подробностями наш корреспондент Наталья Джампаладова.
16-летний студент Жуковского авиационного техникума имени Казакова Федор Щетинин оказался 8 октября на Манежной площади со своей девушкой Анастасией. По словам молодого человека, на улицу их вывело желание добиться справедливости в этой стране. До этого оба выходили на акции 7 октября во время протестного мероприятия на Тверской улице, а Федор участвовал также в акции 12 июня. 8 октября, по его словам, он вместе с девушкой общался со знакомыми ребятами на Манежной площади, когда к ним подъехали сотрудники полиции и грубо стали задерживать без объяснения причин. Федор оказался в больнице с сотрясением мозга. Вот что он рассказал Радио Свобода.
Я вышел из здания торгового центра «Охотный ряд» и пошел на Манежную площадь. Просто постоять в знак протеста, ничего не говоря, не крича, без лозунгов, без плакатов, без всего. Я был со своей девушкой. И там еще была группа людей, с которыми мы в процессе и познакомились. Потом мы увидели, как в нашу сторону едут два пазика. И из них вышли сотрудники полиции без опознавательных знаков, то есть, и жетонов. И подошли... Когда они подходили, они спросили нас, почему мы взялись за руки. Мы сказали, что мы их боимся. Они спросили, почему мы их боимся. И в этот момент началось это самое очень жестокое задержание.
А что с вами произошло в момент задержания? Как вы получили травму?
Все травмы были получены, когда нас закидывали в автобус. Как не людей, а как мешки. То есть, возможно, они нас не считают людьми. Просто взяли и закинули. Когда я упал, я некоторое время не мог подняться, и вот в это время я получил несколько ударов ногами. Один пришелся на голову, один на бок. И просили представиться, требовали их искать основания, на которых нас задерживают, но они молчали. Они так и не представились, дальше они... стали рыться в наших сумках и отнимать вещи, которые им захочется, например, еду.
Получается, вот вы оказались в автозаке. После этого что произошло? Вас куда повезли?
Нам сначала долго не говорили ничего. Потом сказали про Коптева, потом нас возили кругами и потом уже сказали, что в ОВД аэропорт. Лично со мной была только одна проблема. Мне было достаточно плохо, и я после часа добиться того, чтобы вызвали скорую, и вызвали ее только тогда, когда уже пришел адвокат.
А почему вообще вот вы и Настя решили как-то поучаствовать? Что вами двигало?
Желание изменить то, что сейчас есть, желание добиться справедливости в этой стране, чтобы эта страна была наконец-то пригодной для жизни людей, а не только верхушки.
А вы сами готовы выходить еще на какие-то подобные акции, если их будут организовывать Навальный или кто-то еще?
Навальный категорически нет. Для начала нам надо разобраться с тем, что есть сейчас с нами, потом уже думать, что делать дальше.
Говорил Федор Щетинин. А вот рассказ о задержании девушки Федора Щетинина Анастасии.
Меня не били, но только схватили за волосы. Стало плохо, у меня головокружение, еще рука. У меня она даже отнималась некоторое время. После задержания, когда меня тащили, мне вывихнули руку, и несколько ушибов я получила, когда меня закидывали. Получилось то есть так, что сверху на меня закинули двух взрослых людей.
А в самом ОВД как с вами обращались? То ребята говорили, что достаточно грубо угрожали вам.
В больнице, как только я приехала, меня сопровождали два сотрудника полиции. Они как бы называли меня симулянткой. Когда мне нужно было заходить в кабинет, они говорили, типа, возьми с собой куртку. Ну, у меня была больная рука, я как бы не могла ничего носить. И возьми с собой куртку, а то еще потом скажешь, что мы у тебя что-то украли. Было как бы это очень неприятно. Потом вот разговор с инспектором по делам несовершеннолетних, это вообще отдельная тема такая неприятная. Мне сразу же сказали, у тебя не будет адвоката, никто и вообще никого, кроме инспектора. Она сказала, что типа я твой единственный законный представитель, и только со мной ты будешь разговаривать. Когда пришел адвокат, его выгнали из кабинета. Как бы мне, конечно, 51-ю статью мне они рассказали, но когда я попыталась ей воспользоваться, мне немножечко не разрешили. Что я все должна рассказать инспектору, пока не приедет мама.
А родителей тоже к вам не пускали?
Мама пришла, но ее вызвали почему-то очень поздно. То есть гораздо позже, чем родители моего друга. Она приехала аж к 9:00 вечера.
А в вашем отношении составили какой-то протокол?
Да, вот как раз-таки. Ну, мне же сказали, что я все должна рассказать. В ОВД меня привезли в очень плохом состоянии. У меня было сильное головокружение. И до этого сотрудники полиции отняли у нас еду. И поэтому с утра никто из нас ничего не ел. Когда же пришло время подписывать протокол, приехала еще моя мама. Если бы я не подписала, мне бы такое устроили. Я попыталась прочитать, что я подписываю. Если я пыталась прочитать, мне говорили, ты что, у юристов набралась этого? Ну, давай подписывай. Отбирали листок, если я читала, или как-то его двигали так, что я не могла прочесть, и возвращали его назад со словами «подписывай, давай». Тогда, ну, мои нервы как бы не выдержали, я немного прикрикнула, попросила мне не мешать. Тогда сидевшие сотрудники полиции рядом и инспектор подняли меня на смех.
Как ваше самочувствие сейчас?
Сейчас мы чувствуем себя неплохо. У меня до этого бывало сильное головокружение, падало давление. Уже гораздо лучше, у меня вот рука почти прошла.
Рассказывала Анастасия, участница акции 8 октября на Манежной площади. Отец Федора Щетинина, Сергей, называет задержание сына и его девушки незаконным и поясняет, что семья будет обжаловать это решение. Однако сейчас, по словам Сергея Щетинина, необходимо дождаться выздоровления сына и разрешения ситуации с учебой. Его могут исключить из техникума из-за участия в оппозиционной акции.
Жене позвонили из техникума, где он учится, и стали стращать, что вот сейчас мы соберем педсовет. У него с собой студенческий билет был. Они узнали, где он учится, и туда сообщили. Теперь там они копошатся. Жуковский авиационный техникум, вот он на первом курсе учится, он после 9-го. Вот, он пошел в этот техникум, вот он только начал учить в октябре. Я так понимаю, что милиция, команда была 7-го никого не задерживать, они не задерживают, а 8-го, наверное, сказали, что давайте заберите.
Какой-то протокол в отношении составили? Как вот, да?
Когда жена его забирала в больницу, она сначала ехала в отделение, потом, когда она уже почти доехала, ей сказали, что увезли в больницу, она поехала в больницу, пока эту больницу нашла. Ну, в общем, она сказала, что то ли сама позвонила, то ли адвокат позвонил. Они сказали, что никакого протокола нет, там приезжать не надо. Сказал поехать забрать вот, документы, какие там есть. То есть ему ничего на руки не выдавали. Жене они сказали, что никакого протокола нет. Сегодня позвонила какая-то тетка, типа из этой милиции, и сказала, что у нее там какие-то вопросы, там тролливали, мы вам послали письмо, там что-то надо выяснить. Я посмотрел еще раз административный кодекс, там четко указано, что дела административных правонарушений несовершеннолетних рассматриваются исключительно по месту жительства. Потому что позвонил, все-таки там у них осталось что-то. Не знаю, что там, это протокол, хотя по закону там должен быть протокол, никакого другого основания не быть не может.
Как вы считаете, как будет сейчас ситуация с техникумом развиваться? Это пока только на словах или уже какие-то меры они приняли?
Я по своему опыту с ними не говорил, но, как говорится, надеюсь на лучшее, готовься к худшему. Надеюсь я, что они просто попугают и успокоятся, проведут какие-нибудь разъяснительные работы там, или что-нибудь в этом роде. С другой стороны, нет никаких гарантий, что на них там не начнут давить, и они не решат его, не правда. хотя, ну, вот сын говорит, что какой-то там с каким-то мальчиком там уже такое было у них, и он типа ручит. Ну, тут раз на раз не приходит, сами понимаете, как все делается. Звонят там, не знаю, милиции, там, из существования действий, там, центр Э, позвонят в какое-нибудь управление образования, там, областное, те позвонят в районное, те позвонят в техникум, скажут, что такое. Они звонили, могут решить отчислить. Само по себе задержание незаконное, поскольку они ничего не нарушали.
Но вы будете поддерживать сына, если он решит участвовать в еще каких-то протестных акциях?
Морально я его поддерживаю, но с практической точки зрения я считаю, что сейчас надо заточиться с точки зрения жизни, собственно, учебы, а с точки зрения вот этого дела, чтобы бросать, то есть надо судиться. То есть готовить материалы сейчас будут документы в одной больнице, в другой больнице, в милиции получим что-нибудь, обращаться в Следственный комитет. И дальше ДС преследует. Ибо такие действия с его стороны намного больше проблем доставят этой власти, чем если он пойдет еще раз на улицу, получит по голове второй раз, его отчислят из техникума.
А вы сами участвуете вообще в каких-то таких мероприятиях протестного толка?
В 11 году я ходил пару раз. Вот. А так я в 80-х, в начале 90-х участвовал, да, много. А сейчас, ну, просто я в данный момент большого смысла не вижу, смысла практического. Если люди считают, что надо, очень хорошо, я только за. Но вот лично я смысла не вижу. Сейчас выходить просто представляться.
Ну, вы думаете, вот эти нынешние акции не изменят ничего?
Ну, по большому счету, конечно, ничего не изменит. Ну, вы поймите, что эта власть пришла, Путин и компания пришли к власти через кровь. Они устроили взрывы домов, они устроили предвыборную войну, они убили в Чечне десятки тысяч человек. То они вот так увидят, что на улицу вышло там 1 000 000 человек, заплачут и уйдут. Куда они уйдут?
Заключает Сергей Щетинин. Правозащитник Сергей Шаров-Долане рассуждает о том, почему акция 7 октября прошла мирно, а на следующий день молодые активисты оказались в автозаках.
Кроме того, что просто решили, чтобы в день рождения Путина не устраивать скандал, других нет. Просто, ну, у нас первый раз за последние годы такая просто Европа была 7 числа, когда никого не задерживали. Что вообще, говорит, строго проистекает из наших обязательств, принятых при вступлении в Совет Европы. Ну, просто строго из этого проистекает, что такие вот демонстрации должны быть разрешены. Кстати сказать, вот очень интересный был опыт. Вот никого не задерживали, вот никого там не прессовали. Что случилось? А ничего не случилось. В смысле, никто не стекла, витрины не били, коктейли Молотова не бросали, машины не жгли бы добропорядочных граждан. Никого не обидели. Но нет, этот опыт оказался неудачным, по мнению властей, потому что, ну как же так? Ну так они будут все время ходить так миром? Теперь не мирно.
Всего 8 октября на Манежной площади были задержаны 9 человек и доставлены в отделение полиции аэропорт. По словам активиста Степана Фесова, который также оказался среди задержанных, протоколы об административном правонарушении полиция составила с нарушением спустя больше чем 3 часа после задержания. Всем, за исключением одного человека, предъявлены обвинения по статье «Нарушение порядка проведения публичного мероприятия», что чревато штрафом до 20 тысяч рублей или же общественными работами. Дела несовершеннолетних активистов рассматривает не суд, а комиссия по делам несовершеннолетних по месту жительства. Один из участников той акции, 19-летний студент Никита Реднов, по решению суда получил 20 суток административного ареста. Суд признал его виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Его уже оштрафовывали на 15 тысяч рублей после акции 26 марта. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. На этой неделе так называемый православный предприниматель Герман Стерлигов рассказал подписчикам в социальной сети ВКонтакте об увольнении продавщицы своего фермерского магазина в Кирове, угостившей квасом представителей ЛГБТ-сообщества. Оказалось, что увольнение продавщицы стало одним из следствий кампании, которую развернули против Стерлигова ЛГБТ-активисты. Они ходят по его фермерским лавкам, сообщают о своей нетрадиционной сексуальной ориентации и проверяют, согласятся ли их после этого обслужить, снимая свои диалоги с продавцами скрытой камерой. Корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов поговорил с живущим в Нью-Йорке ЛГБТ-видеоблогером Феликсом Глюкманом, которому пришла в голову идея собрать доказательства нарушений закона Германом Стерлиговым, записав на видео случай отказа продать товар представителям ЛГБТ-сообщества.
Как начиналась ваша история борьбы с Германом Стерлиговым? Чем он вам не угодил?
История борьбы началась с того, что я начал узнавать о том, что стали открываться такие магазины в Питере. Но я подумал, ну ладно, есть один магазин и есть. Но недавно я узнал, что у него таких магазинов целых 11. Он продолжает их открывать. Я не знаю, видимо, он продает какие-то франшизы. Потому что я не представляю, как с такой скоростью возможно открывать магазины в разных городах, да еще и на центральных улицах, в центре города, выставляя такие таблички на каждом таком магазине. И последней каплей стала новость о том, что ответом полиции на жалобу на эту табличку в Перми ответ был таким, что это слово, которое фигурирует на этой табличке, это научный термин, и поэтому ничего страшного в этом нет. Это совершенно неправда, потому что слово «пидор» — это не научный термин, и если уж они имели в виду научный термин «пидораст», то это уже давно не научный термин в том числе, это устаревший научный термин. И как бы настолько глупый, некомпетентный ответ, настолько поразил меня, что я решил, что нужно что-то предпринять, и у меня есть свой ЛГБТ-канал, у меня довольно много активных подписчиков в России, и так как я сейчас живу в Нью-Йорке, я не могу физически прийти в этот магазин, хотя очень хочется. Я предложил совершеннолетним подписчикам, если они живут в одном из городов, где есть лавки Стерлигова, написать мне, и у меня была уже тогда определенная идея, что можно сделать. Я попросил их мне написать, мне написало несколько человек, и я предложил им прийти в лавки Стерлигова и, во-первых, сначала узнать, что значит эти таблички. Может быть, слово «пидорас» не значит представитель ЛГБТ, по крайней мере, для меня не значит. Для меня, а скорее Герман, настоящий пидор, но он же приходит в магазине Стерлигова каждый день, все в порядке. Для начала нужно было узнать, что значит эти таблички и убедиться в том, что они действительно подразумевают представителей ЛГБТ. И продавщица, которую уволили в Вятке, она подтвердила, да, он подразумевает представителей ЛГБТ, а также перечислила алкоголиков, наркоманов, все в одну кучу, в общем. И после этого нужно было представиться представителем ЛГБТ, сказать: «Привет, я гей, а я хочу купить шампунь в подарок там парню или там хлеб», они там все что угодно продают, от косметики до продуктов, и посмотреть на реакцию, а главное заснять ее незаметно на видео.
Когда и в какие магазины приходили ваши друзья и подписчики, и как в итоге развивались эти диалоги с продавцами?
Это была одна из субботы сентября. Мы пришли в 3 магазина, в магазин Вятки и в 2 магазина в Москве, на Красных Воротах и, по-моему, на Сухаревской. На Сухаревской и в магазине Вятки нам в продаже не отказали, несмотря на то, что мы четко сказали, что мы представители ЛГБТ, и мы хотим у вас купить товар. И как бы, давайте, показывайте, работают ваши таблички или нет. В этих 2 магазинах нам согласились продать. Как видите, в магазине Вятки, так как это было заснято на видео, это привело к тому, что продавщицу вышвырнули из магазина, оскорбив, нарушив трудовой кодекс. К слову, я вообще не уверен, что продавцы, которые работают, там оформлены официально. В одном из интервью Стерлигов говорил, что его работники не оформлены официально. Или, возможно, это было в одном из отзывов тех людей, которые приезжали к нему в Слободу и рассказывали о том, как работает им там, потому что у него же там тоже есть всякие предприятия, ресторан. А в магазине на Красных Воротах подписчица сказала мне, что она успела сказать, что она представитель ЛГБТ, но, видимо, продавец этого или не услышал в очередной раз, или решил пропустить это мимо ушей, но он тоже согласился продать. Но в этот момент, я не знаю уж как могло нам так повести, но в этот момент в магазин зашла транссексуальная женщина. Она выглядела достаточно необычно, очень ярко, и мы засняли на видео очень четко, как продавец в лавке Стерлигова прям проговаривает эту фразу: «Мы отказываем вам в продаже». А женщина спрашивает: «На каком основании?» Ну, отвечает продавец: «Я считаю, что вы недостойны того, чтобы мы вас обслуживали в этом магазине». Это было как раз то, что нам нужно. Нам нужно было видео доказательства отказа в продаже. Но, к сожалению, женщина потом отказалась идти с нами в суд. Поэтому мы будем совершать в будущем новые рейды.
Действительно, это женщина в красном, трансгендер, который случайно якобы зашел. Это правда? Да. Действительно, вот вы стояли и вдруг случайно в магазин Стерлигова заходит трансгендер. Прям не верится в это.
Да, это совершенно точно, но она просила меня, чтобы ее называли именно женщиной или транссексуальной женщиной. Ей так будет комфортнее. Они очень щепетильно относятся к термину. И когда я с ней разговаривал, она говорила, что она была не в курсе, что существуют такие магазины с такими табличками. Она просто шла мимо, и так как она любит натуральную косметику, она увидела эту лавку и решила зайти. То есть это был не акт намеренной провокации, как это делали мы. Это был просто случайный человек, который зашел в магазин, в России в 2017 году, и ему отказали в продаже, потому что, по мнению работников лавок Стерлигова, он выглядит недостойно и неподобающе.
Стерлигов как-то отреагировал на вашу акцию, кроме как увольнением проштрафившихся, с его точки зрения, продавщиц?
Да, он отреагировал. Он написал у себя пост ВКонтакте. Он написал: «Тут самые активные пидоры проводят самоперепись, намереваясь написать на меня жалобы». Я уже дословно не смогу процитировать. Он это преподнес как, мол, мы собираем данные для того, чтобы на блюдечке предоставить их прокуратуре, и что это хорошие данные для прокуратуры, они будут знать, кто есть кто у нас в России. Что-то такое он написал у себя ВКонтакте.
Вы и ожидали, надо полагать, чего-то подобного?
Да вы знаете, на самом деле, так как мы пока еще не отправили заявление в прокуратуру, у нас есть специальный сайт, куда можно зайти, поставить галочку, ввести определенные данные, и мы получим эти данные, и через какое-то время мы их все вместе отправим в прокуратуру. Но так как они пока еще не отправлены, то какой-то реакции, наверное, еще рано говорить. Уже когда мы будем получать ответы от прокуратуры, можно будет что-то сказать.
Вы не чувствуете какой-то своей вины перед уволенными? Ведь они проявили доброту, нарушили указания сумасбродного начальника, а в награду за это лишились работы, потому что ваши корреспонденты сняли их скрытой камерой и выложили это видео в интернет.
Я не представляю, как можно жалеть продавцов, которые ничего плохого не сделали, но их, тем не менее, уволили. Им нужно злиться на меня. По-моему, злиться нужно на людей, которые их уволили. Я не испытываю никакого чувства вины. Устроиться продавщицей в магазин фермерских продуктов не так сложно. Для меня люди, которые работают в лавке Стерлигова с такими табличками на витринах, ничем не лучше людей, которые работали в магазинах и ресторанах всяких заведений в Германии, которые не обслуживали евреев, к примеру. Ничем не лучше.
Что еще включает в себя ваша компания против Стерлигова? Это только вот такие провокационные рейды по магазинам? Или вы пытаетесь из каких-то других сторон, что называется, к нему подобраться?
Перед тем, как снять видео, я написал Вере Врубель. Это девушка из Петербурга, которая первая активно отреагировала на открытие таких лавок у себя в городе, в Петербурге. Так как, насколько я знаю, и эта лавка открылась в доме, в котором она живет, и она была крайне возмущена. И так как она, по-моему, по образованию была юристом, она составила образцы заявлений в полицию, образцы заявлений в УФАС. Я написал ей и попросил мне их прислать на почту, она мне их прислала. Мы их немного подкорректировали, составили удобные инструкции, и принять участие в компании можно тремя способами. Можно зайти на наш сайт, на сайт компании, прислать туда свои данные, и мы сформируем из этих данных заявление в прокуратуру. Это первый способ. Второй способ – это написать заявление в УФАС. В описании под видео, под первым, которое называется «Беспредел в лавке Стерлигова», там есть шаблон заявления и инструкции по заполнению. В этот же второй способ входит заявление в полицию, но это нужно сделать самостоятельно, то есть тут гораздо больше действий, и тут сагитировать человека сложнее. Третий способ – это просто прийти в лавку Стерлигова и снять на видео или записать на аудио отказ в продаже. Потом прийти ко мне, и я помогу человеку дойти до суда, помогу написать жалобу в Роспотребнадзор. Это вот такой третий способ.
Люди активно откликаются на эту инициативу?
Пока люди активнее всего пишут жалобу в прокуратуру. То есть не было такого, что кто-то приходил ко мне и говорил, а я написал еще заявление в полицию, а я еще и в УФАС. Ну и с видео, соответственно, пока тоже ко мне никто не приходил, но мне недавно написал один более популярный, чем я, блогер. У него большая аудитория, и он сказал, что это хорошая идея, и я тоже хочу сходить с таким рейдом. Я говорю, отлично, давай, а потом доведем это дело до суда, когда тебе откажут продажу.
Вы знаете, что магазин Стерлигова переехал и открылся в Санкт-Петербурге теперь уже в другом месте, но тоже недалеко от центра города?
Да, знаю, знаю. Я видел фотографии этого домика, и что открытие прошло 10 октября. Ну, очень жалко, конечно, что Вера Врубель не продолжает бороться с другими магазинами в ее городе, так как, насколько я знаю, по-моему, даже не одна там лавка в Петербурге, но я точно не уверен.
Какова конечная цель? Чего бы вы хотели добиться этой компании?
Я бы хотел, чтобы эти таблички были убраны с витрин, и чтобы продавцы обслуживали всех клиентов, которые приходят в их магазины. И чтобы они ориентировались на законы Российской Федерации, а не на законы Божьи. Хотя я не считаю, что они ориентируются на законы Божьи, если честно. То ненависть, которую распространяют фанатики Стерлигова в комментариях под мои видео, они приходят ко мне в личные сообщения, и те вещи, которые они пишут, прикрываясь так называемым православием, на православие это совсем не похоже. Такую концентрацию ненависти я не получал даже после того, как снял видео про преследование геев в Чечне. А это о многом говорит, мне кажется. И мой подписчик сегодня с утра сходил в одну из лавок. К сожалению, он не успел сфотографировать этот факт, но он проверил все товары. Ни на одном нету срока годности. Ни на хлебе, ни на твороге, ни на товарах парфюмерии. Он заходил в магазин на Тверской, и на товарах отсутствует срок годности. Я считаю, что это еще одна такая вещь, к которой можно придраться. Потому что, насколько я знаю, во всех магазинах нету срока годности. Когда ты о сроке годности спрашиваешь, продавцы лавок говорят, а продукты все свежие. Ну, мне кажется, для продавцов в любом магазине все продукты всегда свежие, ему лишь бы продать.
На одном из видео открытия своих магазинов, по-моему, как раз в той же самой Вятке, в Кирове, Стерлигов сам открыто говорит собравшимся людям, что он торгует, например, мясом в Москве нелегально, потому что очень сложно получить разрешение. То есть он, в принципе, насколько я понимаю, сам не стесняется того, что у него нет этих сроков годности или там каких-то сертификатов.
Но мне кажется, что бандитская предпринимательская деятельность из 90-х дает о себе знать. И уж я не знаю, может быть, у него есть какие-то определенные контакты, люди, которые его покрывают, которым он платит, и определенные службы закрывают на это глаза. Или, возможно, люди слишком пассивны, чтобы написать жалобу, обратить на это внимание, как-то пошевелиться, перестать просто иронизировать над этим, а предпринять что-то. Потому что не обязательно даже поддерживать ЛГБТ для того, чтобы возмутиться тому, что происходит. Ты можешь купить некачественное мясо, от которого ты можешь загреметь в больницу. А эти таблички портят фасад здания, мне кажется. Кому приятно проходить мимо таких табличек, идя по центральной улице, по Тверской, к примеру, или на Красных Воротах? А если ты идешь с ребенком, и ребенок прочитает эту табличку и спросит, что это такое? Мне кажется, что не обязательно даже поддерживать ЛГБТ, чтобы быть возмущенным.
Ну, нельзя отрицать, что очень многие люди, может быть, в меньшей степени в Москве и в большей степени в других городах, ничего страшного в этих табличках не видят. Очень-очень много людей, которые это поддерживают и одобряют.
Это идеология ненависти. Пожалуйста, ненавидьте кого хотите, но не приступайте закону. Вот и все.
Люди, которым удалось, ваши подписчики, которым удалось таки добиться продажи им товара, они как-то отзывались вообще о его качествах? Квас-то вкусный оказался?
Мы не покупали ничего. Изначально я сказал, если они даже согласятся на продажу, ничего не покупайте. Если случайно купите, лучше демонстративно выкиньте, потому что я никого не призываю покупать там ничего, так как товары наверняка сомнительного качества. Еще и к тому же там нету срока годности. Я не хочу подвергать подписчиков такому риску, чтобы они еще и пробовали оттуда что-то. Факт не в том, что нам очень хочется попасть в эти лавки и очень хочется там все купить. Нет, спасибо, не надо на товаров от гомофоба. Мы хотим убедиться в том, что законы соблюдаются, и мы хотим убрать эти таблички. Вот и все.
С видеоблогером Феликсом Глюкманом беседовал Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» покажет фильм Алексея Учителя «Матильда», от проката которого ранее сеть отказывалась по соображениям безопасности. Решение принято по результатам работы правоохранительных органов, которые приняли меры по разрешению напряженной ситуации вокруг фильма. «Синема Парк» и «Формула кино» объявили о решении не показывать «Матильду» после неоднократных угроз так называемых православных активистов поджигать кинотеатры, которые будут демонстрировать фильм. Премьера состоится 26 октября. На Украине вступил в силу закон о языковых квотах на телевидении. Он обязывает общенациональные каналы вести не менее 75% вещания на украинском языке. Передачи, фильмы и новости на украинском должны занимать 3/4 эфира между 7 и 22 часами. Для местных телекомпаний доля украинского языка в вещании должна составлять 60%. За невыполнение этих требований предусмотрен штраф. Израиль вслед за Соединенными Штатами выйдет из ЮНЕСКО. Об этом заявил премьер-министр страны Бенямин Нетаньяху. По его словам, ЮНЕСКО вместо сохранения истории искажает ее. Когда именно Израиль планирует покинуть ЮНЕСКО, пока не уточняется. В четверг, 12 октября, Соединенные Штаты объявили, что до конца следующего года выйдут из ЮНЕСКО. Вашингтон обвинил организацию в антиизраильском уклоне. Израиль неоднократно критиковал ЮНЕСКО за то, что организация якобы принимает сторону палестинцев в спорах вокруг объектов культурного наследия в Иерусалиме или на палестинских территориях. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Верхняя палата парламента Чехии, Сенат, одобрила постановление, признающее, что президент Чехии Милош Земан своим заявлением о Крыме в парламентской ассамблее Совета Европы легитимизировал российскую агрессию в отношении Украины. Напомним, что 10 октября, выступая на заседании ПАСЕ, Земан назвал ситуацию с Крымом, цитата, «завершенным делом» и высказал мнение, что Украине нужно выплатить за полуостров, какую-то компенсацию. Прокомментировать предложение Земана прохожих на улицах Москвы попросил наш корреспондент Святослав Леонтьев.
Стоит ли заплатить Украине компенсацию за Крым?
Наверное, нет. Сейчас вот все эти разборки везде и у всех. И я считаю, ну как-то, что вообще не нужно уже ввязываться в это, скажем так. И что если, ну, отобрали, ну, значит, отобрали. Крым, что все, Крым, значит, наш.
Оснований нет.
Честно говоря, не знаю. Ну, не в моей компетенции, но мне кажется, это не совсем правильным все равно. Я считаю, что отобрали, собственно, неправильно, так и это, мне кажется, это не решение вопроса. Потому что как измерить? В чем измерять? Сколько денег, чем отдавать, как? Очень сложно. Как потом, ну, как, по крайней мере, пропагандируется, это было решение жителей. То есть мы как это не будем учитывать совершенно никак. И как можно вообще измерить контрибуцию за большую территорию, количество ресурсов и все проживающих там? Мне кажется, это не выход. Как решать, не знаю, но контрибуция не выход.
Я не считаю, что мы им должны денег. Крым был нашим, как бы, исторически.
Вы знаете, этот вопрос, я думаю, надо задать всем крымчанам. Готовы ли они на эти выплаты? Они же, это же их волеизъявление. Они на референдуме решили, что они хотят жить с Россией. Поэтому это вопрос, пусть референдум объявят, и там крымчане проголосуют, будут ли они платить за то, что они хотят вернуться в Россию или нет. Я думаю, так. Любой вопрос надо решать миром. И вот лично бы я заплатил, если бы украинцы захотели принять это. Я бы заплатил, только бы не было войны.
Я думаю, нет, потому что это все-таки историческая территория, поэтому абсолютно очевидно. Плюс был реальный референдум и реальное голосование людей, которые сами так решили, что для них будет удобнее, лучше. Поэтому это же не каким-то не военным путем, не силой все произошло. Поэтому я думаю, все сложилось так, как сложилось, и ничего не стоит менять. Никаких каких-то компенсаций денежных не должно происходить.
Я считаю, нужно посчитать, насколько наша экономика понесет убытков вследствие этих санкции. Если эти убытки будут больше, чем отступной в Украине, то почему бы их не заплатить? Я считаю, что должно диктоваться именно экономические составляющие, а абсолютно не политические, какие-то эмоциональные и так далее. В случае, если убытки у нас выше, зачем нам их нести? Мы тогда лучше платим и не несем этих убытков. Потому что, как знаете, кто-то из великих сказал, сэкономленные деньги, заработанные деньги.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, стоит ли заплатить Украине компенсацию за Крым. Опрос провел Святослав Леонтьев. Вы слушаете «Радио Свобода». Как мы уже сообщали, на этой неделе была присуждена Нобелевская премия по экономике. Ее получил Ричард Талер, американский экономист, изучающий так называемую поведенческую экономику. Российский экономист Вячеслав Широнин, автор исследования «Классика современной экономической науки», основным материалом которого стали работы как раз нобелевских лауреатов по экономике разных лет. Вячеслав Широнин пытается ответить на вопрос, что же такое современная экономическая наука, отмечая, среди прочего, что в первом приближении эта наука, сделанная в Америке и прежде всего об Америке. С Вячеславом Широниным мы обсуждаем присуждение премии Ричарду Талеру и влияние современной экономической науки на поведение потребителей. Такой вопрос, что вообще изучает современная экономика? Ведь границы между науками сейчас очень размыты, получается, что премию по экономике, вот как в этот раз Талер, может получить психолог и, наверное, и социолог, и политолог. Есть ли у экономической науки какие-то границы и вообще нужны ли они?
Есть разный взгляд на то, чем занимается экономическая наука. Ну и, наверное, два таких полюса. Это можно сказать, что экономическая наука изучает экономику. Как она это делает, это уже ее как бы дело, но тогда мы должны сначала понять, что такое экономика. Либо есть экономические методы, которыми можно изучать все, что угодно. Ну, например, Гарри Беккер изучал семью, отношения в семье экономическими методами. И, в общем, на самом деле тут противоречия нет, тут есть некоторый такой люфт между этими двумя подходами, потому что для того, чтобы понять, что такое экономика, и как-то себе уяснить, нужно, конечно, посмотреть на жизнь под определенным углом, то есть исходя из каких-то, в общем, методов, по сути дела. Вот. Ну и наоборот, экономические методы применить к разным вещам – это тоже какое-то такое отражение того, что есть экономика. Теперь для меня это присуждение этой премии, оно было очень информативно, потому что это, в общем, очень такой важный институт, важный элемент жизни экономического профессионального сообщества. Нобелевской премии. То есть, ну, она размечает площадку, я бы сказал, она размечает поле экономической науки. И вот когда присудили эту премию Талеру, то, в общем, подтвердили, что эта так называемая поведенческая экономика, она заняла хорошее место, я бы сказал. То есть была премия Канеману, который его соавтор Тверски не получил, потому что он умер раньше, была премия, похожая за экспериментальную экономику. Одновременно с Канеманом получил Вернер Смит за то, что он придумал, как экспериментировать с экономическими моделями в лабораторных условиях. Ну и третья фамилия, конечно, это Шиллер. Он получил за финансовую экономику, но на самом деле он один из родоначальников так называемых поведенческих финансов. То есть, если в двух словах сказать, то спрашивается, почему возникают финансовые пузыри? Потому что люди как-то ведут себя нерационально. Они смотрят на друг друга, они смотрят на реальные события. То есть, это такой тоже психологический феномен. У него, кстати, жена психолог у Шиллера. Но теперь можно сказать, что поведенческая экономика – это вот такая часть экономической науки. Но дальше возникает вопрос, какой экономической науки? Есть понятие «мейнстрим» у экономистов, и это американская наука, в первую очередь, которая очень хорошо вписана в американский образ жизни, а поскольку американский образ жизни, в общем, распространяется посредством глобализации вширь, то этот подход к экономике, он тоже распространяется и становится, ну, как бы таким главным и, пожалуй, уже скоро экономическая наука или экономическая теория, это будет просто, если это еще не случилось, это будет синонимом мейнстрима.
Чему должен следовать экономист, чтобы попасть в вот этот самый мейнстрим?
Есть такая замечательная книжка, ее написала одна французская дама, которая сейчас работает в Америке, Мариан Фуркат. Она это в 2009 году вышла книжка, и там она приводит интервью с анонимным американским экономистом. И он, это так, анонимный американский экономист, говорит, что если вы хотите быть нормальным членом профессионального сообщества экономистов в Америке, то, во-первых, вы должны верить в то, что рынок работает хорошо. И что всякие случаи, когда рынок работает не очень хорошо, или есть какие-то сбои, проблемы с рынком, то это досадные недоразумения, которые неинтересны. Это вот во-первых. Во-вторых, вы должны быть выпускником хорошего университета. Хороших университетов буквально несколько. И в-третьих, вы должны иметь работу в хорошем заведении, то есть это может быть университет или think tank. Дело в том, что мейнстрим очень хорошо вписан в американский образ жизни. В каком смысле? Американский образ жизни основан, ну, как она говорит, это, в общем, общество, в котором правят юристы. Я почти согласен на 100%, что это действительно мое собственное определение. Американцы – это человек, который является юридическим лицом. И, кстати, американцы с этим довольно соглашаются охотно. То есть это общество, которое основано на договоре и на разделении труда. То есть легко можно договориться, легко можно закрепить договоренность юридически, легко можно обеспечить выполнение этого договора. Поэтому очень такое детальное разделение труда. Поэтому первое, что происходит в разных сферах, ну и в том числе в экономической науке, это такая вот детализация занятий. То есть одни делают, выполняют одну функцию, другие выполняют другую функцию. Кто-то создает экономические теории, кто-то создает на их основе модели, кто-то эти модели просчитывает на статистике, но теоретически просто как бы в академическом таком духе. Ну и так далее, вплоть до того, что кто-то это применяет для решения конкретных проблем. Экономическая профессия, вот, которую я называю мейнстримом, она очень хорошо сочетается с таким образом жизни, потому что вы для того, чтобы стать членом этого сообщества мейнстрима, вы должны защитить диссертацию, которая пишется в количественных терминах, на основе моделей, на основе конкретных расчетов. И вы получаете ваш PhD, который вас делают узнаваемым. То есть всем понятно, что вы экономист. Мейнстрим – это такая количественная наука, во-первых, и во-вторых, которая видит мир как взаимодействие автономных индивидов. Это тоже очень по-американски. И, собственно говоря, как я уж просто повторюсь, что поскольку такое устройство жизни распространяется, то и такой подход тоже распространяется.
Мне, как обывателю, иногда кажется, что исследований огромное количество, но все остается так, как было, несмотря на огромное количество рекомендаций, потому что складывается впечатление, что человеческая психология, она просто не меняется. И экономические пузыри как надувались, так и надуваются, и сейчас вот я жду, что, может быть, там что-то случится, лопнет вот эта история с биткоином. Люди как брали ипотеку, не задумываясь о том, что их ждет, если процент по ипотеке очень высокий, они так и берут. Как вам кажется, вот все-таки продвигается экономическая наука в смысле практических каких-то результатов, которые могли бы, ну, скажем, облегчить обывателю экономическую деятельность, дать ему действительно какие-то конкретные рекомендации, которые позволили бы ему сэкономить средства или заработать много?
Ну, я думаю, что да, хотя, может быть, не настолько, насколько бы хотелось. Ну, например, оказывается, что люди в силу какого-то природного консерватизма, они ленятся принять решение, а если их поставить в ситуацию, когда они должны принять решение, которое, может быть, неправильное, а правильное им предложить в виде по дефолту, по умолчанию. Ну вот это известная история с пенсионным обеспечением. То есть человек, нанимаясь на работу, он может подписать договор, фирма будет в пенсионный фонд переводить какие-то деньги. Но он может отказаться. То есть, значит, это решение полностью его, но тут могут быть две ситуации. Первое, что он по умолчанию фирмы переводит, а если он хочет отказаться, то он должен писать там, скажем, заявление. Или же вторая ситуация, когда он должен для того, чтобы фирма переводила, он по умолчанию фирма не платит, а если он хочет, то он должен писать заявление об этом. Вот оказывается, что такая как бы мелочь психологическая, она приводит к тому, что три четверти, в первом случае три четверти получают эти пенсионные отчисления на свой счет в пенсионном фонде, а в другом случае они одна четверть только. То есть лень заставляет половину людей принимать то, что им предлагают.
Да, в мире происходят разного рода кризисы. Вот, скажем, последний кризис крупный 2008 года, он начался с кризиса ипотечной системы в Соединенных Штатах, если я правильно помню, и там к этому всему привели вот эти вот экономические деривативы, то есть вот эти долги перепродавались и так далее, все это способствовало росту цен. Ну, мы помним всю эту историю, которая, в общем, закончилась серьезно, очень падением рынков. Мне иногда кажется, что люди, ну, я уж не говорю даже об обывателях, даже экономисты, они забывают о том, что существует реальная экономика, и что основой любой экономической деятельности успешной является высокая производительность труда и, так сказать, производство товаров, которые будут пользоваться спросом. Вот то, что должно быть прежде всего, прежде чем возникнут какие-то курсы акций, процентные ставки и так далее и тому подобное. У меня иногда складывается ощущение, еще раз подчеркну, как у обывателя, что экономисты просто забывают об этом, и мне кажется, что и люди об этом забывают. Вы согласитесь с такой постановкой вопроса?
Вы знаете, я и соглашусь, и не соглашусь. С одной стороны, я соглашусь, потому что действительно экономисты делают то, что они умеют, так же, как и политики делают то, что они умеют, то, что они могут. И были люди, которые предупреждали о том, что этот пузырь вот кончится кризисом. И действительно, в 2008 году кончилось кризисом. Но, во-первых, экономистам не очень было комфортно идти против профессионального общественного мнения, а политикам невозможно было идти против мнения избирателей. Поэтому тут такая обратная связь. И люди как бы стараются и не думать о том, о чем вроде как им невозможно думать. То есть в этом смысле вы совершенно правы. Но я хочу сказать, что все-таки уже, наверное, 100 лет как минимум экономика совершенно занимается не удовлетворением каких-то естественных потребностей людей, а она занимается удовлетворением их представления о том, каковы у них потребности. То есть на самом деле это такая огромная башня, не знаю, из стекла, из воздуха, которая построена. Это не только дериватива, но даже это самые простые вещи. Как тут один мой ребенок немножко грубо сказал, что человек, который хочет иметь 6-й айфон, он не потому его хочет иметь, что он ему нужен, а он хочет быть чуваком с 6-м айфоном. И вот это действительно такая огромная гора, пирамида, которая может стоит кверх ногами на своей вершине и которая держится на каких-то вот непонятных взаимосвязях между, ну я не скажу выдуманными потребностями, но в общем между какими-то достаточно психологизированными вещами.
Ну тогда, может быть, кто-то через несколько лет, может быть, через много лет получит Нобелевскую премию по экономике, потому что объяснит миру вот то, о чем вы сейчас говорите.
Может быть и так. Ну, отчасти вот Шиллер это делал. И он успел перед кризисом написать и выпустить книгу про самонадеянность, про сверхоптимизм. Если я буду продолжать заниматься наукой, очень хочется заняться модами. Ну, в широком смысле слова. Как мода возникает, как она разворачивается. Не только в одежде, но, скажем, мода на какие-то стили поведения, на какие-то финансовые вещи. Это очень интересный сюжет, мне кажется.
И это, судя по всему, тоже станет разделом экономической науки.
Будем надеяться.
Это был российский экономист, автор исследования «Классика современной экономической науки» Вячеслав Широнин. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Человек и Ниагара». Ее подготовила в нашей нью-йоркской студии Марина Ефимова. Впервые эта передача вышла в эфир 16 октября 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Человек и Ниагара». Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. Американский художник и мыслитель Эдвард Хоппер сказал как-то про своих соотечественников: «Американцы могут все, кроме одного. Им не по силам оставить что-то в покое». В большой степени это относится к освоению и коммерциализации Ниагарского водопада. В этом году отмечается сразу два юбилея. Столетие висячего железнодорожного моста через Ниагарские пороги и 170-летие со дня первой попытки спуститься по Ниагаре на кораблике, имеющем на борту в качестве пассажиров медведя, бизона, двух лисиц и двух гусей. Выжил в этом переходе один гусь. Водопад на реке Ниагара, соединяющий озера Эри и Онтарио, по пропускной способности и потенциальной энергии занимает 3-е место в мире, а по высоте и вообще 49-е, то есть, как говорится, не бог весть что. Если не считать одной особенности, из всех водопадов мира именно к Ниагаре стекалось больше всего зрителей, писателей, художников, фотографов, журналистов, ученых, дельцов, преобразователей и вообще тех, кто хотел схватиться с водопадом в одиночку.
Мы приближались к водопаду сверху, по берегу тихой на вид и гладкой, как стекло реки. И увидели медведя, который, видимо, увлекся рыбной ловлей и зашел в воду глубже, чем было можно. И вдруг этого огромного, чуть не в полтонны весом зверя, неудержимо понесло вперед, как щепку, и он исчез за гладкой, обманчиво мирной кромкой обрыва. Рев воды начался как-то внезапно, и проводники сказали, чтобы мы следили за их жестами, потому что голоса больше не услышим. Потом поднялся туман, состоявший из мелких брызг. И я все уже видел, как сквозь тонкую кисею. И слава богу, потому что никогда не видел я столь наводящий ужас картины. У самого края обрыва река делилась на два рукава с небольшим островом посередине, и оба эти потока, каждый шириной в 200-300 метров, низвергались с высоты примерно метров 60 в клубах брызг и тумана со страшным, леденящим душу ревом. Этот водопад выглядел не как явление природы, а как божье наказание. Признаюсь, я едва удержался от того, чтобы при всех не упасть на колени и молиться о спасении души.
Из этого описания шведского натуралиста Пера Калма, переведенного на английский язык лишь в 1751 году, американцы впервые узнали о Ниагаре, что по-иракезски значит «ревущая вода». Почти до конца XVIII века водопад, по словам европейских историков, был необитаем, как луна, если не считать, конечно, иракезов. И именно Пер Калм описал этих людей, бросивших водопаду первый вызов, правда, вынужденный.
Два пьяных индейца-иракеза заснули в каноэ, а проснувшись, увидели, что их несет к водопаду. Гребя как бешеные, индейцы сумели выбраться на тот самый остров, что делил реку на два рукава перед самой бездной. Они называют его Козий остров. Но радоваться спасению было рано, потому что с острова им было не выбраться. Просидев там три дня и оголодав, индейцы ободрали росшие на острове липы и сплели из коры канат, на котором дважды спускались с утеса вниз, надеясь переплыть реку под водопадом. Но каждый раз водоворот швырял их обратно на утес. Наконец, через 9 дней другие индейцы заметили их с канадского берега, и двое добровольцев, вооруженные копьями с железными наконечниками, специально изготовленными по приказу канадского губернатора, совершили беспрецедентный и никогда никем не повторенный переход по камням и мелям на Козий остров и на следующий день обратно, вместе со своими спасенными собратьями.
О другой, уже документированной схватке с Ниагарой рассказывает историк города Ниагара-Сити Дональд Локер.
The very first stunter at Niagara was in 1829.
Первый трюкач бросил вызов Ниагаре в 1829 году. Этот человек установил высокую складную лестницу и прыгнул в водопад примерно с высоты двухэтажного дома. Он благополучно выбрался и повторил свой прыжок несколько раз. Смотреть на него собралась большая толпа, но последовать его примеру никто не решился, особенно после того, как через несколько дней он погиб, прыгнув в небольшой водопад в Рочестере, милях 80 на восток отсюда. Обидная смерть для человека, спасшегося из Ниагары.
Мистер Локер, когда к Ниагаре началось паломничество?
The earliest guidebooks to the falls date to the 1820s.
Первый путеводитель по Ниагаре был выпущен в 1820 году, и водопад сразу привлек множество туристов. Так что по берегам выросли отели и рестораны, хотя до проведения канала Эри в 1825 году добираться сюда, скажем, из Нью-Йорка было трудным делом. Еще прибавилось народу в 1851 году, когда сюда дотянули железную дорогу Нью-Йорк-Централ. Отели тогда были прекрасные, а какие цены? В 1871 году ночь в отеле стоила $1.50, это включая завтрак, обед и ужин.
До середины 19 века Ниагара была зрелищем только для богатых и смелых. И однако почти все европейские и американские писатели там побывали и описали вид на водопад с нависшей над ним столовой скалы – Table Rock, все начиная с Чарльза Диккенса.
Здесь впервые в жизни я почувствовал себя близко к Создателю. И водопад – этот образ нерукотворной красоты, неизгладимый и неизменный, запечатлелся в моем сердце, чтобы угаснуть лишь с его последним ударом.
У женщин отношение к водопаду было скорее чувственным. Один из примеров – описание Харриет Бичерстоу, автора «Хижины дяди Тома». «Он более красив, чем страшен», – писала она. «Так что смотришь на него не в ужасе, а с почти физическим, томительным желанием сделать шаг и броситься в его объятия. Я чувствовала, что земля подо мной дрожит, словно от наслаждения». Но интересно, что рассказы о магнетической красоте Ниагары так возбуждали воображение, что многие чувствительные люди, увидев водопад, поначалу до слез разочаровывались. Одним из них был молодой писатель Натаниэль Гатторн.
«Я упал на землю и плакал о том, что не способен оценить столь могучее создание. На самом деле я просто не мог вместить в себя сразу ни размеры утесов, ни ярость океана, падающего вертикально. Потом я долго сидел на берегах, видел водопад на закате и на восходе, белый ночью и унизанный радугами в солнечный день, и проникся ощущением его величия. Просто у природы слишком хороший вкус, чтобы аффектировать свои создания. Она представляет их с поистине аристократической простотой.
В те годы люди приезжали сюда недели на две. Приходили каждый день, сидели на прибрежных камнях и подолгу созерцали водопад. Это чудо света. Сейчас туристы проводят здесь не более 2 дней, а бегут все и дальше. Ведь в наше время за 2 недели можно полсвета объехать. Никто больше не созерцает Ниагару.
Это была передача Марины Ефимовой «Человек и Ниагара». Передача подготовлена в Нью-Йоркской студии «Свободы». Впервые она вышла в эфир 16 октября 1997 года. На волнах радио «Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 13 октября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго. До понедельника.